Параллельные предупреждения номер один. Откровение Иисуса Христа. Понимание последнего предупреждения человечеству.
Откровение Иисуса Христа открывается народу Божьему, когда время близко. Последняя предостерегающая весть для человечества дается незадолго до закрытия времени испытания для человечества, и эта последняя весть представлена в нескольких пророческих линиях Библии. В 14 главе Откровения эта последняя предостерегающая весть представлена тремя ангелами.
«Я увидел другого ангела, летящего посреди неба, имеющего вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому народу, и племени, и языку, и людям, говоря громким голосом: бойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо настал час суда Его, и поклонитесь тому, кто сотворил небо и землю, и море, и источники вод».
И последовал другой ангел, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, ибо вином ярости своего блуда он напоил все народы».
И третий ангел последовал за ними,
говоря громким голосом: «Если кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание его на челе своем или на руке своей, тот будет пить вино ярости Божией, которое изливается без примеси в чашу его негодования, и будет мучим огнем и серою пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучений их восходит во веки веков, и не имеют они покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и всякий, кто принимает начертание имени его. Здесь терпение святых, здесь те, которые соблюдают заповеди Божии и веру в Иисуса». Откровение 14:6-12.
В 18 главе Откровения та же самая весть возвещает падение Вавилона.
«И после этого я увидел другого ангела, сходящего с неба, имеющего великую власть, и земля осветилась от славы его. И он воскликнул сильным голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон великий, и сделался жилищем бесов, и убежищем всякого нечистого духа, и клеткой всякой нечистой и ненавистной птицы. Ибо все народы напились вина ярости блуда ее, и цари земли блудодействовали с нею, и купцы земли разбогатели от изобилия ее роскоши. И я услышал иной голос с неба, говорящий: „Выйдите от нее, народ мой, чтобы не быть вам причастниками ее грехов, и чтобы не принять на себя ее язв. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил ее беззаконие“. Откровение 18:1-5.
Пророческая линия истории, или, можно сказать, последовательность событий, представленная ангелом, озаряющим землю своей славой, в 18 главе представляет события, ведущие к завершению суда, закрытию времени испытания и семи последним язвам. Пророческая история, представленная в 18 главе, идет параллельно линии пророческой истории, представленной тремя ангелами 14 главы.
Бог отвел вестям 14 главы Откровения их место в пророческой линии, и их работа не должна прекращаться до конца истории этой земли. Первая и вторая ангельские вести по-прежнему являются истиной для этого времени и должны идти параллельно с последующей вестью. Третий ангел провозглашает свое предупреждение громким голосом. «После этого, — сказал Иоанн, — я увидел другого ангела, сходящего с небес, имеющего великую власть, и земля осветилась от его славы». В этом озарении объединен свет всех трех вестей. Материалы 1888 года. 803, 804.
Три ангела 14 главы, летящие посреди неба, символизируют всемирную весть, которая завершается начертанием зверя и закрытием времени благодати. В 18 главе вся земля озарена славой ангела, чья весть также завершается закрытием времени благодати. Весть, символически представленная тремя ангелами в 14 главе, и та, которую представляет нисходящий ангел в 18 главе, это два изображения одной и той же предупредительной вести. В Библии нет ничего лишнего, ничего напрасного. Тот факт, что Иоанн обозначает одну и ту же весть более одного раза, подчеркивает ее важность и иллюстрирует божественный метод обучения, библейское правило, называемое «повтор и расширение». Сведение вместе двух линий пророческой истории раскрывает истины, которые не были бы распознаны ни в одной из них, если рассматривать их порознь.
Сегодня, если бы вы привели в суд двух свидетелей одного и того же события, они вполне могли бы дать противоположные показания в зависимости от своей политической или социальной идеологии. С библейскими свидетелями не так. Они всегда согласуются, и если вам кажется, что они не согласуются, значит, вы рассматриваете что-то неверно.
Две иллюстрации, которые мы рассматриваем, это та же самая предостерегающая весть, которую книга Малахии представляет в образе возвращения пророка Илии. Все три вести приходят заранее, до закрытия времени благодати, ибо предостерегающая весть, содержащаяся во всех трех пророческих линиях, не просто дана до закрытия времени благодати, но само закрытие времени благодати является точкой отсчета, если хотите, предметом каждой из этих предостерегающих вестей. На самом деле, если какая-либо предостерегающая весть провозглашается или иллюстрируется каким-либо пророком, это то же самое предупреждение, что и в Откровении 14 и 18, и в пророчестве Малахии об Илии. Легко показать, что эти три пророческие линии идут параллельно друг другу. При этом в библейском пророчестве есть два основных источника информации. Первый — это определение последовательности событий, которые разворачиваются в конце мира. Второй — это иллюстрация деятельности пророков, связанной с вестью, в которой излагаются будущие события.
Есть два правила, которые стоит рассмотреть в связи с этими идеями. Первое. Все пророки говорят о конце мира, в котором завершается время испытания.
Каждый из древних пророков говорил меньше для своего времени, чем для нашего, так что их пророчества имеют силу для нас. Все это происходило с ними как образы и написано в наставления нам, на которых пришли концы веков. 1 Коринфянам 10:11. «Не себе самим, но нам они служили тем, что ныне возвещено вам теми, кто благовествовал вам Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». 1 Петра 1:12. Библия накопила и собрала воедино свои сокровища для этого последнего поколения. Все великие события и торжественные деяния истории Ветхого Завета повторялись и продолжают повторяться в Церкви в эти последние дни. Избранные вести, книга 3, 338-339.
Все пророческие послания Библии имеют силу для нас, на которых достигли концы мира. Это правило в сочетании с другим правилом, которое определяет вопросы, которые Святой Дух сформировал как при даровании пророчества, так и также в изображенных событиях, подкрепляет утверждение о том, что пророческие события в начале пророчества служат прообразом и идут параллельно пророческим событиям в конце любого данного пророчества.
Есть необходимость в гораздо более глубоком изучении Слова Божьего. Особенно следует уделять внимание книгам Даниила и Откровения, как никогда прежде в истории нашего дела. По некоторым вопросам мы можем говорить меньше относительно римской власти и папства, но следует обратить внимание на то, что пророки и апостолы написали под вдохновением Святого Духа Божьего. Святой Дух так устроил все, как в даровании пророчества, так и в изображенных событиях, чтобы научить, что человеческое орудие должно быть убрано из виду, сокрыто во Христе, а Господь Бог неба и Его закон превознесены. Читайте книгу Даниила, вспомните пункт за пунктом историю царств, представленных там. Свидетельство для служителей 112.
Святой Дух так устроил обстоятельства как в даровании пророчества, так и в представленных событиях. В даровании пророчества и в представленных событиях обстоятельства были так устроены Святым Духом, что и дарование пророчества, и представленные события должны быть признаны вдохновенными и отнесены к пророческому изображению конца мира.
Иоанну было дано пророчество от Гавриила, и ему велели записать его в книгу и разослать церквам. Затем он подвергался преследованиям со стороны Рима. Его сослали в условиях, сопоставимых с тем, что в современном мире называют секретной тюрьмой. В той истории Иоанн был столь же изолирован от человечества, как любой узник на базе Гуантанамо.
Иоанн отмечает, что видение произошло, когда он поклонялся в субботу седьмого дня, которая является днем Господним.
«Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Матфея 12:8.
Поклоняясь в духе, он услышал позади себя громкий голос.
«Я, Иоанн, также брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве и терпении Иисуса Христа, находился на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день Господень, и услышал позади себя громкий голос, как бы трубный, говорящий, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний, что видишь, напиши в книгу, и пошли всем церквей, что в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию.
Откровение 1:9-11.
Иоанн, его окружение и указанные обстоятельства характеризуют его как того, кого преследуют за соблюдение субботы седьмого дня, а также как того, кого преследуют за веру и в Библию, и в Писание Эллен Уайт, что есть свидетельство Иисусова. Он слышит позади себя громкий голос, оборачивается, чтобы увидеть, кто говорит, и тем самым представляет адвентиста седьмого дня в конце мира, который слышит позади себя голос, говорящий «Вот путь, идите по нему».
Все пророческие линии параллельны друг другу в конце света.
В Откровении все книги Библии сходятся и находят свое завершение. Деяния апостолов 585.
Любой пророк, который слышит голос позади себя, соответствует Иоанну в образе Божьего народа в конце мира. Иоанн услышал позади себя голос, который дал ему указание. Исаия также слышал наставляющий голос.
«И потому Господь медлит, чтобы быть милостивым к вам, и потому Он будет возвеличен, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь — Бог суда, блаженны все, ожидающие Его».
«Ибо народ будет жить на Сионе,
в Иерусалиме, ты больше не будешь плакать». Он будет весьма милостив к тебе при голосе вопля твоего. Как только услышит его, он ответит тебе. И хотя Господь даст вам хлеб скорби и воду нужды, однако учителя твои уже не будут скрываться, и глаза твои увидят учителей твоих, и уши твои услышат слово позади тебя, говоря: «Вот путь, идите по нему», когда вы повернете направо и когда вы повернете налево. Исаия 30:18-20.
Остаток Божьего народа слышит позади себя голос, указывающий, каким путем им идти.
Затем им нужно решить, будут ли они слушаться или не будут. Люди, представленные Иоанном и Исаией, это люди конца мира, ожидающие Господа, пока Он медлит. И Исаия сообщает нам, что Он медлит, потому что Он Бог суда. С начала миллеритской истории в 1798 году и до закрытия времени испытания для адвентизма при воскресном законе Бог совершает суд в небесном святилище. Обетование заключается в том, что ожидающие Господа в период суда будут благословлены.
Народ Божий, получающий благословение за ожидание, представлен в притче о десяти девах девами, ожидающими жениха. Все десять уснули. И затем в полночь наступает кризис, который разделяет спящих дев на две группы. Одна группа услышала позади себя голос и обернулась, чтобы увидеть голос, который наставил их, каким путем им следует идти, а другая группа отказалась обернуться и услышать голос, несмотря на то, что через всю книгу Откровения проходит призыв: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».
Притча о десяти девах из 25 главы Евангелия от Матфея также иллюстрирует опыт адвентистского народа. Великая борьба, 323.
Иоанн представляет адвентистский народ, который обращается к прошлому, чтобы понять будущее. Когда они слышат слово позади себя, как делал Иоанн, это слово также включает наставление, данное в свидетельстве Исаии о том же самом событии. Наставление Исаии было «Вот путь, идите по нему», когда вы поворачиваете направо и когда вы поворачиваете налево. Мудрые девы в 12 главе Даниила понимают возрастание знания в конце мира, потому что они ходили туда и сюда в слове, чтобы понять жизнедающее знание, с которого была снята печать.
«А ты, Даниил, сокрой эти слова и запечатай книгу до последнего времени. Многие будут бегать туда и сюда, и умножится знание». Даниил 12:4.
Пророки, которых мы рассматриваем, представляют адвентистов седьмого дня в тот период истории, когда суд подходит к завершению и время испытания закрывается. Те, кто представлены как мудрые девы, слышат позади себя голос, говорящий «Вот путь, идите по нему», и он обещает направлять их по пути, когда они поворачивают налево или направо. Бегать туда и сюда, как делают мудрые девы, когда с книги снимается печать, это символ изучения Библии. Природа подсказывает нам, что чтобы бегать, сначала нужно научиться ходить, и свидетельство Исаии говорит, что если вы слушаете голос позади себя, он будет направлять вас в изучении его слова, обращаетесь ли вы к Ветхому Завету влево или к Новому Завету вправо. Откройте Библию, и он будет вести вас своим голосом. Но для адвентистов седьмого дня в конце мира это также означает, что он будет направлять вас, когда вы открываете Библию влево, и когда вы открываете дух пророчества вправо.
Путь, которым следует идти, становится еще более конкретным, когда добавляется свидетельство Иеремии.
«Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый
и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав: слушайте звук трубы. Но они сказали: не будем слушать.
Посему слушайте, народы, и знай собрание, что среди них.
Слушай, земля, вот я наведу зло на народ сей, плод помыслов их, ибо они не внимали словам моим, ни закону моему, но отвергли его. Иеремия 6:16-19.
В этом отрывке есть две группы поклонников. Одна группа рассматривает все пути и выбирает древние стези, чтобы идти ими. Они смогли выбрать добрый путь из всех прочих возможных путей, потому что это те, которые прислушались к голосу позади них, и этот голос сказал им: «Вот путь, идите по нему». Иоанн представляет тех, кто слышит голос позади, голос с древних стезей.
Так говорит Господь: остановитесь на путях и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему. Иеремия 6:16. Да никто не стремится разрушить основания нашей веры, основания, которые были заложены в начале нашего дела молитвенным изучением Слова и посредством откровения. На этих основаниях мы строим на протяжении последних 50 лет. Люди могут полагать, что нашли новый путь и что могут заложить основание крепче того, которое уже заложено, но это великое заблуждение, иного основания никто не может положить, кроме уже положенного. В прошлом многие брались за создание новой веры, за утверждение новых принципов, но сколько простояло их строение? Вскоре оно пало, ибо не было основано на камне. Разве первым ученикам не приходилось сталкиваться с изречениями людей? Разве им не приходилось выслушивать ложные теории и затем, сделав все, твердо стоять, говоря: «Иного основания никто не может положить, кроме положенного»? 1 Коринфянам 3:11. Итак, мы должны твердо держаться начатка нашей уверенности до конца. Слова силы были посланы Богом и Христом этому народу, выводя его из мира пункт за пунктом в ясный свет нынешней истины. Устами, к которым прикоснулся святой огонь, Божьи служители провозгласили весть. Божественное изречение скрепило печатью подлинность провозглашенной истины. Свидетельство, том 8, 296-297.
Но в линии Иеремии есть и другая группа, и эта группа, которую он называет собранием, построила дом, представляющий новую веру, и этот дом падает, потому что был построен не на камне. Этот дом — церковь адвентистов седьмого дня, или, как Иоанн называет ту же самую церковь, синагога сатаны. Отказ слушать означает отвергнуть его слова и его закон. Из-за их бунта, нежелания возвратиться и ходить древними путями, а также из-за отказа слышать трубный сигнал стража, Бог наведет бедствие на народ, который Иеремия называет «злым собранием». То, как Бог поступает с Лаодикийской церковью адвентистов седьмого дня, является предметом библейского пророчества. Пророк Осия добавляет к характеристике злого собрания, когда говорит о том, почему они отвергнуты.
«Народ мой погибает от недостатка видения. Так как ты отверг видение, я отвергну и тебя, чтобы ты не был мне священником. Как ты забыл закон Бога твоего, я забуду и детей твоих». Осия 4:6.
Они отвержены за отсутствие знания, вести, раскрываемой в конце времени. Здесь Бог прекращает свои заветные отношения со своим народом, ведь Он прямо называет их «мой народ». Поскольку они отвергли Христа и забыли Его закон, они не будут для Него священниками. Когда народ Божий вступает в завет с Богом, Он делает их священниками и царями. Когда Бог вступал в завет с древним Израилем, Он сказал через Моисея:
«Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Исход 19:5-6.
Когда Бог заключил завет с христианской церковью, Он сказал через Петра:
«Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». 1 Петра 2:9-10.
Петр в этих стихах рассматривает переход от древнего Израиля как избранного Богом заветного народа к христианской церкви, когда он говорит: «Некогда не были народом, а теперь народ Божий». Когда иудеи расторгли свой союз с Богом, Господь вступил в завет с христианской церковью.
и Израиль, и Церковь считались народами священников, пока пребывали в брачном союзе с Господом.
Быть отвергнутым как священник означает, что некогда вы были народом Завета. Адвентисты седьмого дня вступили в Завет с Господом в начале истории адвентизма. Церковь в пустыне вышла из реформации, но отвергла миллеритскую весть и тем самым расторгла брак с Богом в период первой и второй ангельских вестей. Окончательное отделение произошло с приходом второго ангела, и было провозглашено, что она уже не дочь Христа, но стала дочерью Вавилона. Сразу после этого, во время полуночного крика, Бог призвал свою новую невесту к заветному браку.
Две скрижали, которые были символом завета для древнего Израиля, это две скрижали десяти заповедей, а для духовного современного Израиля такими двумя скрижалями являются скрижали Аввакума, представленные диаграммами 84-43 и 80-50-х годов. Народ Завета, которого вдохновение неоднократно отождествляло с Лаодикией, отверг старые пути, отказался слушать голос, звучащий позади них, и потому повторяет заключительную историю древнего Израиля, будучи извергнутым из уст Господа. Почему это происходит с теми, кого он называет «мой народ»?
Притча о десяти девах, которая иллюстрирует опыт адвентизма, исполняется дважды. Однажды в начале, а затем в конце адвентизма. Сестра Уайт учит, что эта притча уже исполнилась и еще исполнится в точности, до самой буквы, а также, что притча всегда должна пониматься как истина настоящего времени, как и третий ангел.
Меня часто отсылают к притче о десяти девах. Пять из них были мудры, а пять — неразумны. Эта притча исполнилась и исполнится в точности до буквы, ибо она имеет особое отношение к настоящему времени, и, подобно вести третьего ангела, уже исполнилась и будет продолжать оставаться истиной настоящего времени до конца времени. Обзор и вестник, 19 августа 1890 град.
Миллеритский адвентизм пережил период ожидания, описанный в притче между их несбывшимся предсказанием на 1803 год и верным предсказанием на 22 октября 1844 года. Пророческих деталей этой истории много, и они важны, но я лишь хочу отметить, что притча о десяти девах непосредственно связана с третьим ангелом, как только что сказала сестра Уайт.
С 1798 года до 22 октября 1814 года весть первого ангела возвещала об открытии суда. Незадолго до начала суда исполнился полуночный крик из притчи о десяти девах. Поэтому, когда третий ангел возвестит о завершении суда, провозглашение полуночного крика снова будет повторено.
Осознание того, что протестантские церкви отвергли Божью весть и тем самым стали дочерьми Вавилона, означало приход вести второго ангела и начало времени ожидания в притче, которая исполнялась буквально до последней буквы. Господь не вернулся в 1833 году. Он замедлил, чтобы испытать и благословить дев. Возвещение второго ангела, отождествившее протестантские церкви с дочерьми Вавилона, было призывом к тем, кто еще оставался в этих отпавших церквах, выйти и встать на сторону миллеритов и их понимания пророчеств. На лагерном собрании в Эксетере Самуэль Сноу представил необходимые доказательства, подтверждающие пришествие Господа 22 октября 1804 года, и весть полуночного клича прокатилась по стране, как приливная волна. Затем пришла весть третьего ангела во время великого разочарования 22 октября 1804 года.
Это было краткое изложение ранней истории. Я опустил многие моменты, чтобы выделить несколько, которые кажутся более относящимися к рассматриваемому вопросу.
Мы продолжим эти размышления в следующей статье.